Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, израильский командос перехватили яхту «Динете Аль-Карама», единственное судно флотилии «Свободы-2», которому удалось выйти в море с греческих островов. Береговая охрана Греции запретила остальным кораблям плыть в направлении Газы. Капитану «Динете Аль-Карама» удалось получить разрешение только после того, как он сообщил, что цель путешествия – египетская Александрия. Представители ВМС Израиля взяли корабль на абордаж. Когда военные поднялись на борт яхты, экипаж и пассажиры не оказали сопротивления. По информации прессы, на борту корабля находится 15 человек, из них 4 члена экипажа, 3 журналиста и 8 пропалестинских активистов. Их целью было демонстративно прорвать блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Французская яхта не дошла до сектора Газа всего 116 километров. Сейчас его буксируют в израильский порт Ашдод. Глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал Иоав Мордехай заявил, что ни гуманитарной помощи, ни оружия на яхте, перехваченной на пути в Газу, не найдено. Официальный представитель Хамаса Исмаил Радуан осудил остановку Израилем французского судна, следовавшего в сектор Газа. По его словам, речь идет о пиратском акте, военном преступлении и нарушении прав человека. Участники флотилии «Свободы» пытаются пройти в сектор на гражданских судах в качестве символического жеста помощи рядовым палестинцам. В 2010 году взятие на абордаж флотилии «Свободы» привело к смерти 9 турецких активистов. Очередную попытку флотилии «Свободы» достичь берегов Палестины обсуждает обозреватель телекомпании «RT» Надежда Киворкова. Она находится в нашей студии. Израильский... Добрый вечер, Надежда. Израильский журналист Владимир Бейдер и политолог Зеев Ханин. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Тель-Авива. Давайте начнем с вас, Надежда. Каковы были цели вот флотилии «Свободы-1»? Мы в прошлом году тоже тему обсуждали. И флотилии «Свободы-2».
Дело в том, что это 10-я попытка прорвать блокаду, морскую блокаду Газы, и флотилия впервые, то есть несколько кораблей были собраны в прошлом году, в этом году это было такое же большое мероприятие. Целью было доставить грузы, которые находятся на двух сухогрузах, и проплыть на 8 кораблях. Ну, практически это 3,5 сотни человек, активистов, из которых около 100 – это журналисты. И благодаря флотилии «Свободы» тема блокады Газы стала номер один в мире, и в мировых СМИ, конечно, она такой остается. Могу сказать одно, что если бы Израиль не обратил внимания на прошлогоднюю флотилию, и не обратил внимания на эту флотилию, то тема блокады Газы, конечно, не занимала бы такое место. Но Израиль делает все для того, чтобы блокада Газы была снята. А как говорили большая часть моих собеседников на моем корабле и на американской лодке, эти люди будут собирать флотилии до тех пор, пока существует морская блокада, воздушная блокада и сухопутная блокада в Рафахе.
Вопрос Владимиру Бейдеру, израильскому журналисту. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Каково отношение израильского общества к попыткам флотилии «Свободы» прорвать блокаду сектора Газа?
Ну, и есть такая маленькая деталь. Сектор Газа управляется Хамасом. Хамас – террористическая организация, цель которой – уничтожение Израиля. Поэтому пропускать туда неконтролируемые грузы, а речь идет именно об этом, потому что любые грузы можно пропускать на территории Газа, если они пройдут сухопутным путем, где стоят КПП. На море установить КПП невозможно, на берегу уже администрация Хамаса, поэтому что повезут эти суда в сектор Газа, если их не контролировать, никто не знает. Все, что нуждается Хамас в первую очередь, это оружие и ракеты, и средства для строительства бункеров, из которых будут стрелять по территории Израиля. Так что все это просто с точки зрения израильтян.
Вопрос Зееву Ханину. Добрый вечер, Зеев. Представляет ли...
Добрый вечер.
Добрый вечер. Флотилии «Свободы» реальную угрозу безопасности Израиля?
В данном случае речь идет не об угрозе безопасности Израиля, в данном случае речь идет о моральной поддержки, которую оказывает, как справедливо заметил Владимир, террористической организации. В общем, целью является устроить провокацию, как мы все знаем, и большинство наших радиослушателей, я полагаю, разделяет такую точку зрения, о том, что, коль скоро в целом, вся концепция в последние полтора десятилетия палестинского национального движения было не столько создать свое государство Палестина, сколько уничтожить чужого Израиля, то и действия, которые принимаются в этом контексте, в том числе так называемые флотилии свободы и гуманитарная помощь страдающего от блокады арабского населения Газа, является не более чем дешевой демагогией. Понятно, что целью было не столько доставить гуманитарный груз, как говорил, как было в репортаже вашем, и даже не доставить Газу оружие, сколько устроить антиизраильскую провокацию. Большая часть мирового сообщества по этому поводу уже, как сказали бы сегодня в России, не заморачивается, то есть, грубо говоря, говоря более корректным языком, не обращает на это существенного внимания. Истерика по этому поводу идет в большинстве арабских стран, но никто, собственно, арабо-мусульманских стран, но никто, собственно, ничего иного и не ожидал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Очередную попытку флотилии Свободы достичь берегов Палестины мы обсуждаем с обозревателем телекомпании «RT» Надеждой Киворковой, она находится в нашей студии, израильским журналистом Владимиром Бейдером и израильским политологом Зеевом Ханином. Они у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, усматривает в произошедшем умышленное подогревание конфликта.
Не существует никаких ни политических, ни физических, ни организационных проблем доставить все эти грузы на территорию палестинской автономии, вообще сектора Газа в частности, абсолютно бесконфликтным образом. Правительство Израиля и в прошлый раз, и в этот раз неоднократно предлагало целый ряд способов это сделать. Организаторы флотилии отказываются. И, следовательно, они заинтересованы не в гуманитарных целях, а в конфликте. И, значит, организаторы этих флотилий хотят именно этих результатов, хотят подогреть очередной, если угодно, взрыв экстремистских настроений вокруг сектора Газа и подыграть Хамасу в его чисто политических, а точнее даже просто пиаровских целях.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что очередную попытку флотилии «Свободы» достичь берегов Палестины мы обсуждаем с обозревателем телекомпании «RT» Надеждой Киворковой. Она находится в нашей студии, израильским журналистом Владимиром Бейдером и израильским политологом Зеевым Ханином. Они у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Вопрос Надежде Киворковой. Есть ли, по-вашему, какой-то элемент демонстративности, расчета на внешний эффект в действиях активистов флотилии «Свободы»?
Мне трудно об этом судить. Могу сказать, что одна из старейших участниц этой флотилии, этой женщине 87-й год, ее зовут Хеди Эпстайн, ее родители погибли в Аушвице, она чудом избежала гибели во время Второй мировой войны, поскольку она была в числе еврейской молодежи выслана из Германии. Вот Хеди Эпштайн пятый раз пытается попасть в Газу, третий раз пытается сесть на корабли, еще дважды она пыталась это сделать наземным путем. Это женщина-еврейка, гражданка Америки. В американской делегации вообще было из 40 человек треть были евреи, причем были евреи, урожденные в Израиле, уехавшие из Израиля, не просто по каким-то соображениям личным, а в знак протеста против той политики, которую ведет Израиль в отношении палестинцев. Это люди, которые, наверное, конечно, могут быть названы какими угодно бранными словами с израильской стороны, но, тем не менее, трудно что-то противопоставить этим людям, которые за годы своей солидарности с палестинским народом слишком много узнали о том, как Израиль обходится с палестинцами. Я разговаривала, я делала интервью со всеми такими яркими представителями американской делегации, и могу сказать, что это люди, которые очень хорошо знают, что такое блокада, что блокада есть. Они хорошо знают, как передает Израиль грузы, а именно он их не передает. Все грузы, которые были арестованы Израилем после прошлой флотилии свободы, были либо уничтожены, либо перегреты на солнце, либо с ними поступали так, что ящики с лекарствами просто протыкались штырями, все это было испорчено. Да, формально некоторый процент Израиль после чудовищного международного давления постарался передать палестинской стороне в изуродованном виде. В частности, ярчайшим примером был такой. На флотилии была целая партия электрических инвалидных колясок. Так вот, Израиль передал эти электрические коляски, но не передал туда электрические моторы. Поэтому это вещи совершенно бессмысленные. И вот в таком издевательстве, собственно говоря, и осуществляется передача большей части всего того, что международное сообщество пытается передать через переход Эрец. Что касается грузов террористических и оружия, и всей той бильберды, которая накручена, я извиняюсь за грубость, вокруг этой флотилии свободы, Израиль ставит себя в смешное положение, потому что Израиль, когда флотилия начиналась, готовилась, когда она начинала уже свое движение, постоянно транслировала одну и ту же мысль о том, что на бортах находятся мешки с порохом и химическое оружие. Ни одно правительство, ни Ирландия, ни Франция, ни Италия, ни Греция, ни Турция, я называю те страны, из портов которых отправлялись корабли в той или иной точке своего движения. Так вот, ни одна страна не сочла серьезными эти предупреждения, ни одна страна не сочла возможным устраивать досмотр этих людей и кораблей, потому что, ну, все понимают, что это просто бред, извиняюсь. И мне кажется, что основным в этой кампании является тот хор русскоязычного израильского общества, потому что на флотилии было очень много израильтян, были корреспонденты из Израиля, и это, конечно, люди, которые представляют совершенно другое израильское общество, другую озабоченность, другую риторику, они по-другому разговаривают, они не оскорбляют палестинцев, они не называют их цыганами Ближнего Востока, они понимают, что Газа – это позор Израиля, они хотят, чтобы этот позор был прекращен, они не хотят, чтобы их именем совершался этот позор. И Хэдди Эпштейн, конечно, для них дорогая, обожаемая и очень важная женщина, которая, ну, можно сказать, своей храбростью их вдохновляет. Я видела, как Хэдди обнимала журналистку Гаарец, которую наверняка наши собеседники по телефону знают. И я видела, как израильские евреи, которые были на флотилии свободы, относятся к Хеди и к другим евреям, которые несут эту тяжелую миссию. И я думаю, что эта часть израильского общества благодарна этим людям за то, что они взяли на себя такую тяжелую ношу для того, чтобы тот моральный урон, который наносится Израилю его политикой, блокадой Газы, блокадой, блокированием 1,5 миллионов ни в чем не повинных человек, по отношению к которым применяется коллективное наказание. Я напомню все-таки нашим собеседникам и нашим слушателям, что коллективное наказание, как считается в Израиле, было применено именно в отношении еврейского населения Европы. Так вот, это вот обратное, непонятно почему адресованное палестинцам наказание, это позор, который, наверное, лучшие представители еврейского сообщества мира и Израиля пытаются не допустить.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, признает за Израилем право на оборону.
Я думаю, что эта акция приурочена к кампании по признанию Палестины как независимого государства, которое, возможно, начнется в ООН. И здесь, как вы знаете, разные позиции есть, в том числе и у России своя позиция, у Соединенных Штатов, у Евросоюза. Поэтому мне кажется, что в реальности политическая мотивация за этим стоит. Надо быть очень аккуратным, потому что у израильтян есть тоже свои аргументы. Они находятся фактически в состоянии войны, палестинской автономии. И, конечно, важно, что по морю, что через морские порты может доставляться в сектор Газа. Я считаю, что вот такие акции, как направление судов, там, предположим, из Турции, на котором находятся какие-то общественные организации, когда государство высказывает четкую позицию против этого, они носят провокационный характер. И государство имеет право на оборону, в данном случае такое право у Израиля, конечно, никто отнять не может.
Вопрос Владимиру Бейдеру. Как, по-вашему, повлиял ли на поведение израильского спецназа инцидент с прошлогодней флотилией, закончившейся 9 человеческими жертвами?
Конечно, повлиял, конечно, извлечены уроки. Поэтому нынешняя флотилия прошла, остановка нынешней флотилии прошла без эксцессов. Я говорил со многими людьми, причастными к службе безопасности, по поводу произошедшего в прошлом году. Конечно, там был провал разведки, конечно, там были не подготовлены. Конечно, шоу удалось в прошлом году, а в этом году шоу было сорвано. И поэтому, я понимаю, настолько возмущение со стороны участников и сочувствующих. Было сорвано шоу очень грамотно, правильно, и все шумело там, на кораблях. А в мире, ну вот мы обсуждаем разве что. Все забылось.
Вопрос Зееву Ханину. Как, по-вашему, забыло ли израильское общество инцидент с прошлогодней флотилией? И часто ли его вспоминают в израильской прессе?
Израильское общество состоит, знаете, так сказать, состоит на 75% евреев, которые очень странный народ. Как евреи, они обладают весьма долгой, глубокой исторической памятью, как израильтяне короткой памятью. Очень часто то, что происходит год назад, воспринимается как что-то из эпохи Средневековья, а с другой стороны, израильтяне, как евреи, очень хорошо помнят, что было с нами 3000 и 2000, 500, 100, 50 и 70 лет назад. Поэтому, когда мы слышим сентенции, которые озвучивает госпожа Геворкова, сравнивая так называемое коллективное наказание жителей Газы с тем, что испытали европейские евреи, ну, тут очень трудно то ли смеяться, то ли плакать. Как и вся та, как она сама выразилась, Лабуда, или Белиберда, извините, я не точно цитирую, по поводу того, что действительно происходит с лекарствами, это трогательная история, с электрическими колясками. Все это чушь, вообще даже невозможно воспроизводить в ранее в чистом виде. Но в остальном мы можем говорить о том, что действительно события и Второй Ливанской войны, и операция «Литой свинец», и ситуация, которая возникла вокруг так называемой газской флотилии прошлый год назад, она несколько месяцев назад, она была серьезно проанализирована. И как мы видим, на сегодняшний день провокацию в целом можно считать сорванной. Вышла одна яхта, капитан которой, как сообщают израильские средства массовой информации, активно сейчас открещивается от того, что он сознательно повел это на Газу. Он пообещал, что она пойдет или на Ашдот, или на Александрию, и утверждает, что те самые мирные настроенные журналисты и борцы за права человека захватили это судно и чуть ли не силой заставили экипаж идти в сектор Газы. Судя по всему, он говорит, мягко говоря, освобождает не совсем корректную информацию, как некоторые из наших собеседников. Но, в общем-то, все сегодня понимают, что в целом то, что устроили в качестве провокации так называемые пропалестинские активисты, на сегодняшний день находится вне международного консенсуса. Даже очевидные и откровенные, как правило, антиизраильские настроенные всякого рода комиссии по расследованию, организуемые Организацией Объединенных Наций, в этот раз, если расследуя, международная комиссия, расследуя события вокруг первой газской флотилии, пришли к выводу, что Израиль действовал абсолютно корректно и имеет полное право защищать себя. Блокада Газа оправдана, и разговоры о коллективном наказании неуместны. Так что я думаю, что выводы были сделаны, шаги необходимые были предприняты, и думаю, что то, что сейчас происходит, говорит о дипломатической победе Израиля. Как бы не хотелось радикальным исламистам, оккупирующим те или иные средства массовой информации, говорить об обратном.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня госпожа Теворкова вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ну, поскольку вы так занимаетесь темой Палестины, вы, наверное, хорошо знаете историю. Вы могли бы не высказывая так рьяно своих симпатий, более объективно, хотя бы как господин Подберезкин, сказать нам, почему примерно с 49-го года, когда протекторат английский был разделен на две части, Палестину и Израиль, где до этого не было никаких государств, почему Палестина до сих пор так и не создала своего государства? Будьте любезны.
Ну, это займет у нас слишком много времени, поскольку вы, уважаемая слушательница, знаете ответ, то я не считаю нужным даже отвечать на него. Этот ответ написан во всех учебниках, и все люди, которые так или иначе его интересуются этим вопросом, ответ знают. Я не буду говорить о том, что делали первые израильские поселенцы, как они убивали палестинцев безоружных, как они совершали нападения на деревни, уходя из которых там оставляли 250 трупов женщин и детей. Мы не будем об этом говорить. Но я хочу сказать, что с этой флотилией свободы, конечно, интересные встают вопросы. Газа, Израиль отрицает, что он оккупировал Газу. При этом непонятно, на каком основании, на каком международном законодательстве базируется то, что Израиль подвергает блокадой, то, что Израиль выдерживает блокаду по воздуху, по суше и по земле вокруг этого анклава. Непонятно также, на каком основании судно, плывущее в международных водах, атаковано израильскими кораблями, почему израильские корабли могут вообще каким-то образом препятствовать движению каких-либо судов. Это было в международных водах, я повторяю. И вообще-то это действие расценивается как акт пиратства. На этой яхте, которую Израиль сейчас пытается пришвартовать в своих водах и ведет к Ашдоду, насколько я понимаю, находится, между прочим, гражданин Израиля. Он, если я правильно информирована организаторами этой флотилии, его зовут Дор Фойлер, он выступал на нескольких пресс-конференциях в Афинах. Это гражданин Израиля, который... Это довольно известный музыкант в Европе, композитор, политический активист, который не сегодня начал борьбу за права палестинского народа. Это еврей. И этот человек тоже уехал из Израиля в знак протеста против той политики в отношении палестинцев, которая там проводится. Вот, наверное, этот человек, по словам наших собеседников, вот совершил, наверное, такой ужасный поступок, захватил штурвал и направил его не туда, куда было заявлено. Но, между прочим, как мы, к сожалению, журналисты посвящены уже в такие тонкости морских законов, уходя из какого-либо порта, капитан не обязан называть место своего следования.
Напомню, что очередную попытку флотилии «Свободы» достичь берегов Палестины мы сегодня обсуждаем с обозревателем телекомпании «Арти» Надеждой Киворковой, она находится в нашей студии, и израильским журналистом Владимиром Бейдером, израильским политологом Зеевом Ханиным. Они у нас в прямой телефонной связи из Израиля. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. 6 пассажиров теплохода «Булгария», считавшихся пропавшими без вести после кораблекрушения, живы. Ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. 114 человек погибли. 79 спаслись. В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс во вторник предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев, сотрудников, принадлежащих Мердоку изданий. В Москве во вторник прошла акция солидарности с грузинскими фотокорреспондентами, задержанными в Тбилиси по обвинению в шпионаже в пользу России. 4 фотокорреспондента были задержаны в Тбилиси в ночь на 7 июля. В Махачкале во вторник вечером совершено нападение на начальника отдела прокуратуры Дагестана Наталью Мамед-Керимову. Пожар в Химкинском лесу локализован, заявили в МЧС по Московской области. Во вторник днем неизвестные подожгли деревья, лежащие на просеке, врубленной под трассу Москва-Петербург в Химкинском лесу. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сегежа в Карелии, встретился во вторник с матерью. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 45 тысяч евро матери погибшего в Чечне ребенка. Суд в Минске оставил без изменений приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции по делу о беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередную попытку флотилии «Свободы» достичь берегов Палестины обсуждают обозреватель телекомпании «RT» Надежда Киворкова. Она находится в нашей студии. Израильский журналист Владимир Бейдер и израильский политолог Зеев Ханин. Они на прямой телефонной связи из Израиля. Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, считает происходящее демонстративным антиизраильским жестом.
Конечно, это символический жест. Что касается материальной помощи, я думаю, это все идет на втором месте. Это необходимо показать всему миру о том, что якобы израильтяне блокируют сектор Газа. Акт абсолютно политический, акт демонстративный, потому что, безусловно, есть возможность решить этот вопрос о прохождении грузов совершенно другим нормальным дипломатическим путем и послать столько грузов, сколько нужно. Так что это такая политическая демонстрация из числа таких дешевых, я бы сказал. Но, тем не менее, учитывая европейские политические реалии, вот эти вот все попытки, к сожалению, иногда достигают цели.
Вопрос Владимиру Бейдеру. Как, по-вашему, существуют ли реальные способы решить иные пути доставки гуманитарных грузов в сектор Газа?
Легальный способ есть. Если вы не позволите, Владимир, я бы чуть-чуть отреагировал на слова нашей коллеги по поводу Дроссельера и по поводу законности и незаконности задержания судов.
Да-да.
Этот парень, Дроссельер, конечно, интересный человек. Я не знаю, как он музыкант. Он прославился в первую очередь как художник. Я чуть-чуть скажу про его прошлое. Он действительно уроженец Израиля. Он служил в десантных войсках. Сразу после службы в армии. Очевидно, после войны судного дня, тяжелой действительно для Израиля, он женился на швырке и уехал в Швецию, и с тех пор там живет, это было в 1973 году. Насколько он израильтянин, ну, это разумный израильтянин, все понятно, его волнует эта страна. Как он прославился как художник? Вскоре после теракта, который произошел в Хайфе, там милая девушка, 29 лет, адвокат взорвала себя, погиб 21 человек, там двое детей, и четверо детей с ней было. Он на одной из выставок в Стокгольме сделал инсталляцию, она называлась «Белоснежка и безумие реальности». Там был такой бассейн, наполненный красной водой, символизирующий кровь, и там плавал белый кораблик. И вместо Таруса была фотография этой милой девушки. Почему он прославился? Потому что на эту выставку пришел израильский посол Швеции. Его возьмите в это произведение искусства. Он просто выбрал светильник, бросил туда, там короткое замыкание случилось на бассейне. Случился большой дипломатический скандал. Так стало понятно, что Дроссельер, он большой художник. Я не знаю, как он это повторяет. Таких людей действительно много. Ну, как много, они есть. В еврейском народе, как нам кажется, их особенно много. Ну, может быть, это отчасти оправданная история. Считается, что все евреи ответственны друг за друга. Когда какой-то еврей делает гадость, ему стыдно за это тоже. Может быть, ему кажется, что он ответственен за все, что делает в Израиле. Ну, пусть он так считает. Но вот это произведение говорит об угле зрения. Понимаете, каждый имеет право на свою точку зрения. Но называть жалость или восхищение убийцы детей немножко перебор. Вот какая-то красная черта должна быть. И, по-моему, у многих этих людей этой черты нет. Поэтому они справедливо, говорит наша собеседница, они возмущают израильтян, не большинство израильтян. Значит, то, что касается законности и незаконности, очень долго нужно углубляться в юридические тонкости. Но была комиссия, только что часть обнародовала ее результаты, и вот этот эпизод задержания судна Мармара оправдан с точки зрения юридической Израиля. Израиль бы никогда не пошел на задержание судна в международных водах, если бы не имел на это право. Право на это дается в состоянии войны, в котором Израиль находится с организацией Хамас. Это все совершенно... Просто надо говорить о каких-то юридических тонкостях, о которых сейчас просто не место говорить.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не верит в изменение расстановки сил в арабо-израильском конфликте.
В политике вообще очень много символического. И очень часто победы в различных политических процессах достигаются именно за счет концентрации символического капитала. Что касается палестино-израильского конфликта, то он носит такой затяжной характер, что трудно себе представить, что какая-то одинокая акция вообще что-то способна изменить. Безусловно, Израиль уже отработал варианты реакции на подобного рода так называемые прорывы блокады. И он научился защищать свой суверенитет достаточно жестко. Я думаю, что вообще российским политикам стоит посмотреть на деятельность израильского правительства, чтобы кое-что позаимствовать и себе. А что касается международной общественности, которая пытается заниматься этими прорывами блокады, то я думаю, что здесь не только символизм, но и много имитационного. То есть кому-то нужно осваивать достаточно серьезные средства, которые вращаются в закулисной политике. И вот поэтому возникают такие акции, достаточно затратные и малоэффективные.
Вопрос Зеева Ханина. Как по-вашему, может ли жесткая реакция Израиля на подобные действия лишь озлобить противостоящую сторону?
У меня ощущение, что озлобить больше, чем они озлоблены. Это видно по реакции некоторых наших собеседников. Практически невозможно. Более-менее понятно, какова расстановка сил, кто за кого, кто против кого. Если, скажем, вспомнить о том, что в сентябре предполагается голосование, если естественно палестинские арабы подадут, палестинская автономия подаст просьбу о признании независимости палестинского государства в границах, так называемых границах 67-го года, оно получит в ООН абсолютное большинство, потому что в ООН проголосуют за все, включая то, что земля плоская, если это нанесет хоть какой-то вред Израилю. Но в целом вменяемые люди прекрасно понимают, какова реальная ситуация, кто действительно агрессор, а кто объект этой самой агрессии. Никто уже, или мало кто в западном мире и вменяемых кругах, и в арабо-исламском мире не поддается на разговоры о том, что идет так называемое коллективное наказание, и разговоры о блокаде, тысячи раз повторенные, не отменяют того факта, что это очень странная блокада, что устраивая коллективное наказание жителей Газы, блокируя его и разбирая эти самые инвалидные коляски на запасные части, Израиль продолжает поставлять туда воду, продовольствие, товары гуманитарного назначения и наличные средства, а также через палестинскую администрацию в Рамале оплачивать заработную плату чиновников, в том числе и которые работают под руководством режима Хамаса. Не будем забывать, что этот криминально-террористический режим продолжает обстреливать израильские города и поселки ракетами, касамами, наметными снарядами. Идет, как говорил мой коллега Владимир Бейдер, существует состояние войны, и требования к Израилю в этой ситуации выглядят, как примерно были бы требования к Советскому Союзу, поставлять гуманитарную помощь фашистской Германии, в которой тогда СССР находился в состоянии войны. Это все уже говорено и переговорено, и описано, как говорит госпожа Геворкова, во всех учебниках, ну, кроме тех, которые, наверное, читала поколение пропагандистов от ЦК КПСС, у них были свои учебники. Так вот, в данном конкретном случае, я думаю, что действия Израиля, они встречают больше понимания, чем возражения, если, разумеется, не считать тех кругов, которые либо, как справедливо заметил кто-то из наших собеседников, отрабатывает свои средства, либо отыгрывает свою игру, либо вынуждены это делать согласно занимаемой должности.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте. здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот можно, пожалуйста, Надежде Киворковой задать вопрос? Я, в общем, ее приветствую, она очень хорошо говорит и очень вразумительно. Вот вы знаете, что Россия, в общем-то, является родиной европейского еврейства. Вот. И здесь вот, понимаете, в чем дело? Вот то, что вот в России происходит, в общем-то, гнет вот это Единая Россия, путинского вот этого режима, где-то можно сказать, что это коррелирует с тем, что евреи отсюда уехали. Ну, я так вот понимаю, что евреи, ивритские евреи, они, в общем-то, угнетают в своем Израиле, угнетают идиш евреев, европейских евреев. Может быть, им все-таки вот вернуть европейских евреев, тем более вот под Москвой здесь вот, в общем-то, какую-то территорию сделали, они бы приехали, привезли бы сюда настоящий коммунизм, Единую Россию бы свергли бы, и, может быть, здесь все-таки лучше бы стало, как в Советском Союзе.
Ну, я такое здравое зерно вижу в вопросе Виктора, что почему Россия так пассивно, как в прошлом году, так и в этом, реагирует на конфликт вокруг флотилии свободы?
Ну, почему? Россия совсем не пассивно реагирует. Премьер-министру, нет, извиняюсь, министру иностранных дел Греции, по моим сведениям, было отказано вообще в поездке в Россию после всего этого. Ну, могу сказать, что у России, конечно, множество своих проблем, но интерес журналистского сообщества громадный, и я могу сказать, что очень многие журналисты собирались ехать, они не очень понимают, российские журналисты не очень понимают, как ехать. Но я думаю, что поскольку флотилия свободы набирает свои обороты, она будет их набирать, и я не сомневаюсь, что это люди, сделанные из таких материалов, которые просто не позволяют им отступать. И, в частности, Дорф Ойлер сказал, что они будут ездить, пока сохраняется блокада. И Хэдди Эпштайн сказала мне, что она будет ездить, пока у нее остаются силы, ей 87-й год. И я повторяю, это женщина, которая выжила в Холокосте. И я думаю, что, конечно, евреи, которые принимают колоссальное участие, которые являются моторами этой флотилии свободы, которые являются ее вдохновителями, которые не позволяют людям падать духом, конечно, эти евреи доброй воли, я не сомневаюсь, что они победят. Я напомню, что флотилия свободы началась в 2008 году, когда уже было 2 года блокады, это было очень тяжелое время. Еще не были созданы эти туннели, по которым сейчас провозятся продукты в сектор Газа. Это все фантазии или желаемое, принимаемое за действительное. Израиль никакую, конечно, продовольственную помощь не оказывает сектору Газа. Он вынужден под давлением международного сообщества передавать туда те продукты, которые ему передает международное сообщество. Никакую свою воду, никакие собственные деньги, никакие собственные электричества Израиль не передает. Да, он передает те доллары, которые ему передают, трансформирует их в шекели, и их под давлением тоже международного сообщества передает в сектор Газа, когда там совсем кончается наличность. Но я хочу напомнить все-таки о том, как начиналась эта флотилия. Я была свидетелем того, как это начиналось. В 2008 году, в конце августа, туда приплыл первый крошечный кораблик. На нем плыла из известных личностей, там было 20 с небольшим человек. Они везли все, что они смогли с собой собрать. Это несколько коробок со слуховыми аппаратами. И на этом корабле плыла свояченица Тони Блэра, Лора Бут. Вот они приплыли, очень радостно, их радостно встретила вся Газа. Такое впечатление, что просто все 1,5 миллиона человек пришли встречать этих несчастных людей, которые преодолели шторм и добрались туда. И Лора Бут решила задержаться. Она решила не уплывать с той же лодкой на Кипр. Она решила задержаться еще на неделю. Она хотела выйти через переход Эрец или через переход Рафах. И Израиль и Египет запретили ей выход. И Лора пробыла там. Ну, она была, собственно, пленницей. Израиль сделал ее в секторе Газа, который, как утверждают наши собеседники из Израиля, не подвергнут блокаде. Вот Лора Бут, свояченица Тони Блэра, была там, по сути, взята в заложники Израилем и помещена в неблокадную Газу. И второй корабль стали собирать для того, чтобы просто вывести оттуда Лору Бут. Это тоже происходило на Кипре. Вот тогда я, собственно, туда приехала по редакционному заданию. Впервые я увидела этих людей. Их тоже было 20 небольшим человек. Уже этот корабль вызвал колоссальное колоссальный интерес мировых СМИ, и этот корабль тоже проехал в Газу. Прошло 2,5 года. Прошло 2,5 года, и мы видим, что несколько сотен человек, сотни журналистов различных СМИ и множество, я повторяю, это важно, это очень важно, чтобы это услышали в Израиле, что очень много евреев Америки и Европы принимают участие в этой флотилии свободы. Конечно, русскоязычные выходцы из бывшего СССР, наши бывшие сограждане, позволяют себе удивительную риторику. Я могу сказать, что евреи Америки и евреи Европы и евреи Израиля, урожденные израильтяне, такой риторики не позволяют себе. Они говорят совершенно в другом тоне. Они озабочены этой блокадой, они озабочены имиджем своей страны, они озабочены имиджем Израиля. Они не позволяют себе, они просто не допускают таких, ну что ли, приятных облачков такой ненавязчивой лжи. И они предпочитают говорить правдиво о тех проблемах, которые есть. И я, конечно, думаю, что рано или поздно вот это движение европейских, американских пацифистов, конечно, оно заставит Израиль снять эту блокаду, и эта проблема будет просто снята с мировой доски, потому что, ну просто этого не должно быть. Что касается... Тут интересная мысль прозвучала о том, что российское правительство должно брать пример с правительства Израиля. Я напомню, что недавно один из граждан Израиля, хорошо известный тут в тенетах российского интернета, некий Авигдор Эскин, попытался нам сообщить о том, что Юрий Буданов изучал опыт Израиля, был большим поклонником Израиля, всячески применял в своей жизни и военной карьере опыт израильских военных и спецслужб. И я напомню нашим слушателям, может быть, они забыли, что Юрий Буданов был осужден российским судом за то, что он убил и изнасиловал 18-летнюю ни в чем не повинную Эльзу Кунгаеву. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы никогда такой опыт израильского государства, его спецслужб, его армейских подразделений не был взят на вооружение никаким государством, и тем более моим, российским.
Андрей Дементьев, член общественной палаты и бывший руководитель курпункта ГТРК в Иерусалиме, выступает за поиск взаимоприемлемых компромиссов.
Не надо вмешиваться во внутренние дела другого государства. Есть международное сообщество, есть посредники, есть глава государства Израиля, глава палестинской автономии, и все должно решаться на уровне компромиссов, на уровне дипломатических отношений, и об этом идет речь уже не один год, и уже делаются какие-то попытки это все нормализовать и войти в такие отношения, чтобы здесь был мир. Поэтому я считаю, что любые самодеятельные дела, которые могут прийти кому-то в голову, они недопустимы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, такие провокации, кроме как на руку Хамаса, больше ничего ни бедным арабам, никому ничего не дает. И международное сообщество, вот сколько уже попыток было, господин Буш попытался чуть ли не... этот вопрос решить перед своим президентом. Я считаю, единственный правильный и разумный выход, надо, чтобы Хамас отказался от своей террористической направленности, признать Израиль и наладить жизнь бедных людей, потому что они будут как бы марионеткой Ахмадинеджада, там, как они, потому что они получают за это деньги, все свои семьи в арабских богатых странах устраивают, а страдают простые арабы. Вот если после этого Израиль не пойдет на встречу, тогда уже другой разговор будет. А все надо вот так, спасибо вам.
Вопрос Владимиру Бейдеру. Как, по-вашему, следует ли Израилю ожидать попыток новых формирований, новых флотилий свободы?
Ну, после сегодняшней передачи я понял, что стоит, потому что у ребят такой интересная жизнь происходит. И, наверное, у них очень классная тусовка, они все друг друга любят. Я сделал одно уточнение, у меня есть еще один вопрос. Уточнение такое, что не надо пугаться, что вот это все обращение полковника Буданова переданное Виктором Эскиным, будет воспринято в России каким-то образом. Виктор Эскин тоже осужден израильским судом, так что не совсем праведники с нашей точки зрения, по крайней мере, государственной точки зрения. А по поводу вопроса у меня такой, это же стоит жуткую кучу денег. Покупаются суда, наряжаются экспедиции, наверняка не все едут за свой счет. Откуда деньги?
Ну, это будет у нас риторический вопрос.
Почему нет? Мы выясняли, целое журналистское расследование проводили, по крайней мере, вот на нашей лодке. Это все деньги, собранные на благотворительные цели. Это все люди, которые участвуют, они едут на собственные деньги, они сами покупают билеты, они сами оплачивают свои гостиницы. Некоторые европейские компании, насколько я знаю, вот норвежская, они сообща собирали деньги и на гостиницы, и на билеты. Поэтому, когда деньги кончались, люди были просто вынуждены уехать. У них абсолютно прозрачные все средства. Эти суда не покупаются, они арендуются. И все это очень так вполне, ну, что называется, люди копейку считают, поэтому, конечно, это очень затратно, поэтому, собственно говоря, эти люди не могут сейчас продолжить эту флотилию, но они полны решимости продолжать собирать эти деньги и продолжать собирать такие флотилии.
Слушаем москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, извините, я поздно включился. Как вашу присутствующую даму зовут?
Надежда.
Надежда, скажите мне, пожалуйста, правда ли, что у партии «Хамас» в ее программе написано уничтожение государства Израиль? Или это слухи?
А при чем здесь партия «Хамас»? На этой флотилии я не встретила ни одного человека, который имел хотя бы какое-то отношение к движению «Хамас». Кроме того, я напомню все-таки, что «Хамас», когда он был избран, получил большинство и сформировал правительство, и сейчас является правящей группировкой в секторе Газа. Хамас отказался от террористической деятельности. Напомню также, что все основатели государства Израиль, отцы-основатели, которые занимали посты в начале существования этого государства, также занимались террористической деятельностью в отношении англичан и вполне этим гордились. Никто не отказывался от своего прошлого. Об этом написаны мемуары, книги. Эти люди вполне почитаемые в Израиле такие вот исторические личности. Так что тут, знаете, терроризм, не надо клеймить этим терроризмом всюду, когда вы не можете ничего другого противопоставить логике противоположной стороны.
Вопрос Зеву Ханину. Доверяете ли вы версии о том, что Хамас прекращает террористическую деятельность и открывает дорогу к диалогу?
Ну, знаете, у нас какой-то странный диалог сегодня. Наша коллега, сидящая в студии, озвучивает некоторый текст. Кстати, я немножко удивлен ее метаморфозе, когда-то она меня интервьюировала для газеты «Газета», и, в общем, не сказав ничего, поставила все так, как оно, в общем, есть, и казалось, ну, есть женщины в русских селениях. Но она избрала ту линию, видимо, по каким-то своим личным причинам, а может быть, не только, вести себя так, как она себя ведет, это бы ее персональный выбор, который мы все, наверное, должны уважать. Так вот, на 95% то, что она говорит, это вранье, а 5% некорректная интерпретация фактов. Это типичная структура традиционной арабо-исламистской пропаганды. Так вот, ну что ж, наверное, отказом от террора является сотни и тысячи минометных и ракетных снарядов, которые за период нахождения Хамаса у власти из сектора Газа было направлено в сторону Сдерота, Ашдода, Ашкелона и поселков Западного Негева. Наверное, отказом от террора и актом миролюбия является тот криминально-террористический режим, который установился в секторе Газа. Наверное, отказом от террора и линии миролюбия является требование ликвидации государства Израиля и сбросить евреев в море. Наверное, актом миролюбия являются тысячи других примеров террористической деятельности. Да, госпожа Геворкова, именно террористической деятельности. И тут не надо искать другого слова, потому что оно здесь просто не нужно. Ну и так далее. Есть масса примеров, которые, может быть, не имеет смысла обсуждать. Каждый, кто время от времени следит за тем, что происходит, может привести свои аргументы. Я только хотел бы, может быть, нам все задать один вопрос. Может быть, нам стоит не быть столь селективны и
и по отношению к тому, что происходит в секторе Газа и вокруг него. Если, как говорит Надежда, в секторе Газы палестинские арабы сами избрали демократическим путем свое правительство, то, наверное, они отвечают за то правительство, которое избрали. И тогда о коллективном наказании невозможно говорить. Тем более, что Израиль отнюдь не осуществляет герметическую блокаду, говоря обратное, госпожа Геворкова, мягко говоря, лукавит. Или же сектор Газы и его население находится под оккупацией криминально-террористического режима Хамаса, и тогда действия типа попытки прорыва блокады являются способом легитимации этого режима, его поддержки и содействия террористам в условиях ведения войны. Так что давайте мы уж как-то определимся, и тогда уже будем рассуждать с одной точки зрения, а не использовать ту или иную, когда это нам будет удобно.
Слово Надежде Киворковой. Как вы считаете, на следующий год повторится ли флотилия «Свободы-3»?
Я считаю, что флотилия «Свободы-3» будет повторяться столько, сколько у этих людей хватит их сил. Что касается блокады сектора Газа, я была в секторе Газа. После того, как флотилия прошлогодняя не смогла туда пройти, я проехала в сектор Газа. Это было очень сложно. И я советую тем израильским гражданам, у которых есть российские паспорта, попытаться пройти моим путем. Тогда они, может быть, будут говорить о том, о чем они сейчас судят только по каким-то идеологическим клише, которые им навязаны, они будут судить об этом более достоверно. Да, сектор Газа в тяжелом положении, 1,5 миллиона человек подвергаются коллективному наказанию, там очень тяжелая ситуация с медициной, там очень тяжелая ситуация вообще жизненная, потому что там нет пространства для того, чтобы выращивать какие-либо культуры для прокорма такого количества людей. Там вообще очень тяжелое психическое состояние, потому что трудно людям жить, когда они, в отличие от всех других людей на Земле, не могут выйти и жить там, где им хочется, вообще выйти просто на волю, подышать вольным воздухом.
Спасибо. Слушайте в 22 часа после выпуска новостей программу «Время и мир». Независимая медицинская экспертиза в деле Сергея Магнитского. Обращение с радиоактивными отходами в России, Росатом против экологов, российские регионы, Камчатка, памяти галлиполийцев, 90 лет со дня исхода Белой армии из Турции, ведущая Ирина Лагунина. А в нашей программе очередную попытку флотилии свободы достичь берегов Палестины обсуждали обозреватель телекомпании «RT» Надежда Киворкова, израильский журналист Владимир Бейдер, израильский политолог Зеев Ханин. Они были на прямой телефонной связи из Израиля. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Элина Ширяева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Совет Европы. Без России.
Комментарии экспертов.
Эксперты о запуске космического проекта «Радио Астрон».
В блогах «Свободы».
Совет вместо комиссии. Алексей Кузнецов о том, кто будет бороться с договорными матчами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».